Эйфа и Слиорд. Сказочные истории. Братец Луиджи и Серебряный звук. Часть первая. Закат мастера. В самой высокой точке долины Валь-ди-Чезана, там, где утренний туман сползает с горных склонов, подобно белому покрывалу, стоял старый дом мастера Луиджи. Дом этот был сложен из грубого известняка, который за долгие годы успел покрыться глубокими трещинами, в которых селился мох и мелкий папоротник. Окна смотрели на восток, чтобы первыми лучами солнца озарялось рабочее место Луиджи, его мастерская, пристроенная к дому в виде большой деревянной веранды, нависающей над обрывом. Мастер Луиджи было за 60, хотя выглядел он старше. Его лицо напоминало кору векового орехового дерева, та же иссеченность глубокими морщинами, тот же землистый, теплый оттенок кожи. Глаза его, когда-то ярко-голубые, как небо над Тосканой, теперь выцвели и стали похожи на зимнее утро, светлые, но холодные и чуть слезящиеся от постоянной работы с огнем и металлом. Но главной бедой Луиджи были его руки. Руки, которые он так любил и которыми так гордился, предали его. В молодости Луиджи считался лучшим колокольным мастером на три округи. Он умел слышать металл. Когда другие литейщики полагались на точные пропорции меди и олова, Луиджи полагался на слух. Он подходил к расплавленной бронзе, застывающей в форме, и прикладывал ухо к деревянной опалубке, словно выслушивал биение сердца будущего колокола. Если звук ему казался слишком высоким, он добавлял горсть припоя, если слишком низким, томным, подмешивал в шихту немного серебра, которое хранил в старом кожаном мешочке. Колокола, вышедшие из его рук, пели в церквях Сан-Джиминьяна, Вольтеры и даже далекой Сиены. Говорили, что звон колокола Луиджи способен разогнать грозовые тучи и успокоить плачущего младенца в люльке. Но все это осталось в прошлом. Теперь, когда он брал в руки маленький молоточек, чтобы проверить звучание заготовки, его пальцы начинали мелко, предательски дрожать. Это началось 3 года назад, после той тяжелой зимы, когда он простыл и долго лежал в горячке. С тех пор дрожь не проходила. Она усиливалась, когда он волновался, и становилась едва заметной, когда он отдыхал, но для работы достаточно было даже легкого тремора. От молоточка, соприкасающегося с металлом, звук получался нечистым, смазанным, будто кто-то тряс камертон во время удара. В тот день, о котором пойдет речь, Луиджи стоял в своей мастерской и смотрел на недоделанный колокольчик для часовни Святой Екатерины. Заказ был крошечным, на 5 килограммов веса, но он не мог сделать его уже 3-й месяц. Каждая новая попытка заканчивалась одним и тем же. Он заливал бронзу, давал ей остыть, снимал формовку, а затем с отчаянием слушал глухой, землистый звук. Он был похож на удар мокрой тряпкой о камень. Не было в этом звуке полета, не было небесной радости. «Негоден», — хрипло прошептал Луиджи, откладывая колокольчик в кучу бракованных изделий, которых за последние месяцы набралось уже более 10. Они лежали под навесом, покрываясь ржавчиной и пылью, как кладбище его собственного позора. В деревушке, которая насчитывала всего 40 дворов, всегда знали, чем живет сосед. И слух о том, что старый мастер испортился, разнесся быстро. Сначала перестали приходить заказы из других городов. Купец из Сиены, который раньше брал у Луиджи по 3 колокола в месяц, написал короткое письмо, где сухо сообщал, что нашел другого поставщика. Луиджи не обиделся, он понял. Затем перестали звать его на праздники, ведь если колокол самого мастера Луиджи не звонит на Пасху, это дурная примета. И, наконец, самые близкие соседи, пекарь Альдо и трактирщик Бипо, стали обходить его дом стороной. Они не говорили ничего плохого. Они просто перестали заходить выпить вечером стаканчик красного вина и послушать старые истории. Одиночество поселилось в доме Луиджи, как холодный сквозняк. Он просыпался по утрам, варил себе горький кофе из рожков, которые молол вручную, потому что старая мельница тоже требовала твердости руки, и выходил на веранду. Там он сидел в плетеном кресле, глядя, как долина постепенно просыпается, как загораются золотые окна домов внизу, как дымок поднимается из труб, как пастухи выгоняют скотину на пастбище. Он смотрел на эту жизнь, но чувствовал себя призраком. Единственным, кто не отвернулся от него, был Бруно, старый, лохматый осел серого цвета, который стоял в загоне сбоку от дома. Луиджи в молодости спас его от бойни, когда хозяин хотел пустить Бруно на мясо, и с тех пор они жили вместе. Осел был немым свидетелем всех его успехов и провалов. Когда Луиджи браковал очередную работу и швырял молоток об пол, Бруно испуганно прядал ушами и издавал тихое, сдавленное «и-а», словно пытался сказать: «Ничего, хозяин, переживем».